Например, периметр старых окрестностей центральных районов Москвы, отмеченный на рисунке 2041, самой наружной темной линией и названной в источнике 628 так, окрестности старой Москвы, смотрите подпись к рисунку 25, составляет примерно 93 километра. Но ведь это довольно близко к периметру якобантичного Вавилона, примерно в 89 километров, о чем говорил Геродот. Смотрите выше. Как мы теперь начинаем понимать, такая схожесть данных вовсе не случайна. Другие, якобы античные авторы, вроде Ктесия и соратников Александра Македонского, указывали меньший периметр Вавилона, примерно 67 километров, смотрите выше. По-видимому, по той причине, что граница такого большого города, как Москва, была несколько размыта, и абсолютно точно очертить и измерить ее было сложно. Поэтому старинные данные о периметре средневековой Москвы, охватывавшем ее центральные и периферийные районы, колебались от 89 до 67 километров. Но порядок величин был явно один и тот же. Кстати, периметр основных районов Москвы 18 века без периферии составляет около 30 километров. Смотрите рисунок 25. Тоже немало. А если средневековые авторы понимали под периметром Вавилона суммарную длину московских крепостных стен, Кремля, Китай-города, центральных площадей, Белого города и Земляного города, то вновь получится примерно та же величина, какая называлась в якобы античных книгах. Но вернемся к вот этому Вавилону в Междуречье. На главный вопрос, где же тут, в нынешнем Ираке, около арабской деревни Хилла, древняя Вавилонская башня, некоторые историки хором отвечают, несомненно, она была именно здесь, но совершенно разрушилась. Пролетели, понимаете ли, годы, столетия, тысячелетия, войны, ураганы, землетрясения, потопы, падения метеоритов, пожары. От гигантской башни ничего не осталось. Начиная с 19 века, особенно настойчивым и любопытным, демонстрировали, пишут, развалины храмовой башни Барсинны, которые в течение долгого времени считали остатками знаменитой Вавилонской башни. Конец цитаты. Смотрите рисунок 2042. Наряду с ней, в качестве той самой библейской башни, как пишут, туристам показывали и некоторые другие, столь же убогие остатки каких-то небольших средневековых укреплений. Например, руины башни в Акаркуфе, невдалеке от Багдада. Некоторые туристы верили. Однако творцы и последователи скаллигеровской версии истории, по-видимому, прекрасно понимали, что все это придуманная ими же самими пропаганда, звучащая, мягко скажем, неубедительно. Поразмыслив, поступили более грамотно. Решили красиво нарисовать библейскую Вавилонскую башню на картинке. Рисунок 2043. Затем сделать по рисунку небольшой макет и поместить его в Переднеазиатский музей города Берлина. Так и поступили. Смотрите рисунок 2044. После чего вздохнули свободнее. Теперь на все вопросы отвечали четко и уверенно. Вот рисунок, нарисованный в 19 веке. Вот небольшой макет, изготовленный по рисунку в 19 веке. Вот научные описания и исследования рисунка и макета. А что там осталось на местности, в общем-то, неинтересно. Мы, конечно, давно и постоянно там копаем, и как только найдем хоть что-нибудь, обязательно расскажем. Теперь становятся понятными следующие сообщения историков. Пишут, раскопки Вавилона, имеется в виду античный Вавилон, помещаемый историками в современном Ираке, не очень далеко от Багдада, относятся к числу самых грандиозных и дорогостоящих в истории археологии. Тем не менее, в свое время они были признаны неудачными. Столпы официальной науки сочли себя обманутыми в своих самых лучших ожиданиях. Источник 59.1, страница 300. На рисунке 2045 показаны невыразительные руины иракского средневекового города, ошибочно названного библейским Вавилоном, лишь на основании фальшивой скаллигеровской истории и географии. Вид развалин после раскопок археолога Роберта Кольдевея. Надо сказать, что после этого разные современные комментаторы увлеченно и всегда авторитетно начали рисовать карандашом на бумаге якобы исчезнувшую библейскую Вавилонскую башню, причем по-разному. Например, как представлено на рисунке 2046, 47-48. При этом, несмотря на явный разнобой в подобных картинках, комментаторам удивительным образом удавалось выяснять достаточно точные размеры Вавилонской башни. Заметим, при полном отсутствии на предлагаемой ими вот этой местности реальных археологических следов. Параметры башни уверенно приводятся в некоторых исторических трудах с точностью до полуметра. Интересно было бы услышать, откуда взяты столь точные величины. Но как раз ссылок по этому поводу историки почему-то не дают. Вот один из впечатляющих примеров таких изысканий. Он процитирован в книге 59.1 Белявского «Вавилон. Легендарный и Вавилон исторический. Москва. Издательство «Мысль. 1971 год». В качестве научного комментария к картинке, воспроизведенной нами на рисунке 2046, а именно излагают так. Вавилонская башня – эти менанки. Размеры башни – первый этаж. 91,5 на 91,5 на 33 метра. Второй этаж – 78 на 78 на 18. Третий этаж – 60 на 60 на 6. Четвертый этаж – 51 на 51 на 6. Пятый этаж – 42 на 42 на 6. Шестой этаж – 33 на 33 на 6. Седьмой этаж – 24 на 21 на 15. Это храм. Источник 59.1, страница 167. Так откровенно и пишут о двух линейных размерах первого этажа – 91,5 метра. То есть нас убеждают, что историки, не видя башни, тщательно все исследовали и убедились, что действительно не 91, а 91 метр и 50 сантиметров, не больше и не меньше. Какие-либо комментарии тут излишни. В рамках нашей реконструкции, отождествляя библейскую Вавилонскую башню с египетской пирамидой Хеопса и городом Москвой-лабиринтом, мы предъявляем действительно существующие до нашего времени крупнейшие сооружения Средневековья, никуда не исчезнувшие, хотя, конечно, частично поврежденные временем. Между прочим, Геродот отмечает следующий факт. Покойников вавилоняне погребают в Меду, и похоронные обряды у них одинаковы с египетскими. Но обычай заливать мертвецов медом – это старинный русский обычай. В заключение приведем характерный штрих, достаточно ярко рисующий раздраженное отношение некоторых современных историков к ассирийским предметам, находимым сегодня на территории Руси. Например, Беляевский пишет: «Прошли века, и вот в степях Украины и Кубани при раскопках скифских курганов археологи нашли знаменитые Мельгуновский, Келермесский и другие клады, составлявшие погребальный инвентарь похороненных под этими курганами вождей. Среди находок оказались драгоценные предметы азиатского происхождения, ну, якобы. В том числе ассирийский меч с золотыми ножнами и золотым эфесом. Ныне ассирийский меч и многие другие вещи хранятся в Эрмитаже и других музеях Советского Союза. Это остатки сокровищ, награбленных скифами в Ниневии, Харране и других городах Передней Азии. Немые свидетели их, ну, то есть скифов, легендарных походов и эфемерного величия». 59.1, страница 80. Итак, сегодня нам внушают, что скифам, пишут, было далеко до цивилизованных ассирийцев, которых они грабили, стремясь тем самым утвердить свое скифское, так называемое эфемерное величие. Наши результаты показывают иную картину. Скифы, ордынцы, казаки 14-16 веков и были теми самыми легендарными ассирийцами, о которых столь много и так уважительно говорит, например, Библия. Так что вовсе не случайно позолоченные ассирийские мечи, смотрите рисунок 2049, обнаруживаются при раскопках на Украине и на Кубани, где, в частности, жили казаки.